Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Четверг, 26 мая. На часах полдень. У меня за окном осенний Сидней, а у вас в колонке программы SBS на русском языке. Для вас в студии сегодня работают Виктория Станкеева и я, Лера Швец. Что же мы приготовили для вас? Ну, во-первых, конечно, День покаяния. Сегодня в Австралии отмечается очень важная дата – National Sorry Day. Это День покаяния перед представителями коренных народов и жителей островов Торресового пролива за все те страдания и разрушенные судьбы, которые им пришлось пережить в связи с колонизацией и политикой в стране в течение 19-20 веков. Также послушаем интервью с Александром Довом, музыкантом и исполнителем, в преддверии его выступлений в Сиднее и Мельбурне. Новый выпуск нашей постоянной рубрики «Голоса Украины». На этот раз история Татьяны из Дымера в Киевской области. Ну и приз «Арчибальд» – главное событие мира искусства в Австралии. Про него нам расскажет Ирина При... Простите, пожалуйста, не Ирина Принцева. Ирина Бурмистрова. Принцева – это наш главный продюсер. Она сейчас в отпуске. Так вот, мы послушаем постоянную рубрику «Арти», посвященную этому призу. Здравствуйте еще раз. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Сегодня в Австралии важная дата – Национальный день покаяния – Sorry Day. День покаяния перед представителями коренных народов и жителей островов Торресового пролива за все те страдания и разрушенные судьбы, которые им пришлось пережить в связи с колонизацией и политикой в стране в течение 19 и 20 веков. Предлагаем вашему вниманию отрывок интервью с доктором наук Еленой Говор из Австралийского национального университета. Елена уже много лет занимается исследованием культуры коренных народов. И год назад, также в Sorry Day, она рассказала в разговоре с нашим главным продюсером Светланой Принцевой, что же такое у меня сегодня с фамилиями моего начальства, о значении Дня покаяния.
Это день, который я бы назвала в переводе как «День покаяния», когда австралийское правительство публично покаялось вот в тех несправедливостях, обидах, которые были причинены многим поколениям аборигенов. И это очень важный, символичный день для, если можно так сказать, души австралийцев. Потому что это часть истории. И вот как мы должны относиться к своей истории? Должны ли мы каяться в грехах наших отцов и дедов? Или мы должны считать, что мы не виноваты? Зачем нам об этом говорить? Вот австралийцы, я думаю, что это замечательно, выбрали первый путь. Они публично, устами премьер-министра Австралии Кевина Радда в то время, покаялись за то, что совершалось в Австралии. А вот что совершалось, просто несколько фактов. Аборигены, когда европейцы сюда прибыли, считались примитивными людьми, которые не имеют поселений, кочевники, то есть у них нету понимания, что земельной собственности, и вся земля была объявлена британской короной. Приезжали поселенцы, занимали эти земли, а аборигены как-то должны были жить, и предполагалось, что они будут работать. Они не являлись обычными гражданами Австралии, то есть у них не было гражданских прав, таких, как были у австралийцев, поскольку Австралия была в это время передовой демократией западного мира с 8-часовым рабочим днем, с пенсиями по старости и так далее. Аборигены были как бы на полном попечении государства, с одной стороны, а с другой стороны, это была своеобразная система такого трудового принуждения. Например, они должны были работать на фермеров, фермеры платили им зарплату, но они эту зарплату не получали на руки, поскольку они были недееспособны. Вся зарплата шла на их сберегательные книжки в руках местного полицейского. И если абориген приезжал там раз в месяц или в несколько месяцев в город и говорил, что я хочу взять свои деньги, полицейский спрашивал, зачем тебе? Я хочу купить там брюки или ремень для брюк. Дайте мне 5 фунтов. Нет, 1 фунта тебе достаточно. И аборигену давали эту книжку, он подписывался. В действительности это был полный, тотальный контроль государства. Аборигены не могли переходить к другому работодателю. Они не могли даже выходить замуж и жениться без одобрения протектора. А протектор – это был обычный местный полицейский. И вот в 1967 году был референдум, когда аборигенов впервые вот включили в понятие то, что они стали гражданами Австралии. То есть до этого они не были гражданами Австралии. И в связи с этим вот очень тяжелым периодом с конца 19 и 20 века, где-то до 70-х годов, связана история с потерянным, с украденным поколением, которое, в общем-то, можно назвать и потерянным. Особенно европейские администрации беспокоилась о детях, у которых отцы были белые, но они этими детьми не занимались, а дети продолжали жить с вот этим поселением аборигенов. И их забирали, отправляли в интернаты, в какие-то школы, где их давали им образование. И потом из них должна была получаться такая рабочая сила низкого уровня. Например, девушки, которые будут служанками, или фермерские работники. Вот. Но как это делалось? Это делалось без суда и следствия. Чаще всего это делалось руками местного полицейского, который приезжал на какой-то там лагерь. Обычно эти лагеря были на окраине города, где аборигены жили, или на ферму, и видел, что там бегают дети, один из них более со светлой кожей, и их ловили. Просто отлавливали, отправляли в город, и матерям очень часто не сообщали, где их ребенок, потому что считалось, что их изъяли для их же блага. Делалось это часто совершенно бесчеловечно, и это наносило травму и матерям, у которых вот так вот изымали детей, и самим детям, потому что они вырастали, и они чувствовали себя очень часто людьми второго сорта. Они уже не могли быть аборигенами, они как бы утратили свой язык, родственные связи. И в то же время в европейском обществе они оказывались такими маргиналами. И теперь, конечно, мы видим вот эту длительную травму. Люди, оказавшиеся без языка, без принадлежности к социальной группе и к своей земле. И вот это вот публичное покаяние было очень важно, потому что одно дело как бы знать, что да, были проблемы в прошлом, другое дело услышать это от премьер-министра страны. Вот это было совершенно удивительное чувство, то, что совершается справедливый акт государством.
We apologize.
Мы приносим свои искренние извинения, в особенности за то, что дети коренных народов и жители Торосового пролива были разлучены с семьями, с общинами и своей землей. Мы приносим искренние извинения за боль, страдания и травму, которые перенесли украденные поколения, их потомки и все их семьи. Мы говорим вам, простите нас. Вы слушаете радио СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Вот еще один материал, который так или иначе также касается Национального дня покаяния. В течение почти всего 20 века художникам из числа коренных народов было почти невозможно пробиться на рынок искусств. Любые работы 19 века, к примеру, выставляли в залах по истории и антропологии, но никак не с другими произведениями искусства. Но все меняется, и в этом году уже второй художник из числа коренных народов получил первый приз одного из главных событий мира искусства в Австралии – премии «Арчибальд». Вот о нем пойдет речь в новом выпуске нашей постоянной рубрики «Арти». Ирина Бурмистрова поговорила с художницей из Сиднея Светланой Прохоровой о результатах премии, а также о предстоящей соло-выставке работ Светланы.
Для начала я тебя попрошу коротко рассказать для тех, кто, может быть, недавно в Австралию приехал, что такое Арчибальд Прайс и почему он так важен для австралийского арт-мира.
Арчибальд Прайс, в общем-то, одно из главных событий арт-мира Австралии. Он был учрежден 101 год назад, в этот раз у нас 101-й арт-прайс. Мы перевалили на вторую сотню. И, в общем-то, чем он важен? Тем, что художники в этом арт-призе должны написать портрет, именно это портретный прайс, какого-то современника, который делает историю Австралии сегодня. Может быть, не очень знаменитого, может быть, это только в каком-то комьюнити известного, но приносящего большую пользу человека, ну, какую-то выдающуюся личность. В этом именно году организаторы Арчибальд Прайза подчеркнули, что это именно люди, делающие историю Австралии сегодня вместе с нами, наши современники. И именно этим он и важен. Но еще важная часть арт-приза и его условия, что портреты должны быть написаны вживую, то есть это должен быть непосредственный контакт художника с его гостем, с его объектом картины.
Второй раз в истории в этом году приз достался аборигенному художнику. В первый раз это был Винсент Намаджира, о котором Светлана, когда впервые появилась в нашем подкасте, рассказывала. В этом году премию получил Блэк Дуглас, художник из Сиднея, за портрет другой аборигенной художницы Карлы Диккенс, которая живет в Лисмаре, чудовищно пострадавшем от наводнений в этом году. И как раз тема наводнений и гнева матушки земли в этом портрете очень ярко выражено. Светлана, как тебе портрет победителя и что о художнике мы знаем?
Портрет мне понравился даже заочно, еще до того, как я сходила в галерею. Совершенно замечательный портрет, и когда я пришла посмотреть его вживую, ну, конечно, да, он того стоит. Как у любого художника аборигенского происхождения, у Блэка Дугласа много символичных элементов там. Например, эти плоские облака.
Да.
Ну, плоские облака, это он адресует вообще-то гавменту, правительству, которое недостаточно смотрит за художниками. Количество облаков. Облаков 14, это 14 дней беспрерывных дождей, именно ливни, которые превратили город Лисмар абсолютно, в общем-то, в реку, в часть реки, и причинило очень много бедствий простым людям. И, в общем-то, на что Дуглас жаловался, что правительство недостаточно выделило помощи, своевременной помощи и средств для того, чтобы помочь людям и художникам. Я, например, видела там галерея, она настолько пострадала, у нее был залит даже часть второго этажа, и все картины в Лисмаре, в галерее, они, в общем-то, все пропали. Ну и художники со своими студиями пострадали и так далее, да, к сожалению. Выполнена она совершенно замечательно, мне понравилась она и технически, и, естественно, концептуально. И портрет хорошо написан художницы, да, Карлы Диккенс, и ее выражение лица, в общем-то, все. Вот. На самом деле это очень интересно, что в комьюнити и в кругах арт-критиков возникли сразу же моментально разговоры о том, что арт-прайс, Арчибальд, он весь политический. И, значит, один из арт-критиков написал, что как же так, а вот Роберт Ханахорд, вот он 27-й раз выставился, и из них он там несколько лет подряд был финалистом, и у него даже были 3 People's Choice Awards. Арчибальд, ему не дали опять победителя. Да вот у нас все только поставлено, значит, на поддержку аборигенских художников и так далее. И ему некоторые кивали. Но на самом деле у меня, извините, конечно, вот другие художники тоже, и критики, и люди искусства вообще-то обратили внимание, как можно говорить о дискриминации и о том, что это только сейчас поддержка черных художников, как Black, когда вообще-то это за 101 год только 2 художника выиграли этот приз. Только 2. Просто, наверное, все-таки все предыдущие года как-то это дело отсекали. То есть это же несправедливо так говорить сейчас.
Конечно, да, я согласна с вами. Ну и тема, конечно, можно обвинить, да, жюри, что на злобу дня такая тема,
да.
Наводнение в Лисмаре, вот все то, что мы переживали, так тяжело, вся Австралия. А в этом году, конечно, год выдался очень тяжелый.
Вообще этот арт-приз достаточно интересный. Были художники, которые первый раз участвовали. Было интересно увидеть портрет Тима Дзю, которого очень многие в нашей комьюнити знают.
Да.
Он был написан Ксенией Хржняк. Сори, я не могу произнести правильно фамилию, потому что я ее не знаю. Но эта девушка, написано, что она происхождение сербское, но она сейчас живет и работает в Сиднее. Портрет совершенно замечательный, и Тим Дзю, главный даже не он, как вот его лицо там или что-то, оно специально сделано чуть-чуть так блёр, а именно вот эти вот боксерские перчатки, как символ его силы, его мира, да, вот, это спорт. В общем-то, спорт – это одна из главных тем Арчибальда. Там люди искусства, люди политики, журналисты и спорта.
Вот что еще мне очень нравится в призе Арчибальд – это специальная номинация Packing Room Prize. Сама концепция отличная этой номинации. Достался он в этом году Клаусу Стенглу, который приехал в Австралию в 2008 году из Великобритании за портрет режиссера, сценариста и продюсера из Новой Зеландии Тайки Вайтити. Светлана, расскажи, пожалуйста, что думаешь об этом портрете?
Интересно, что они взяли героя новозеландского, потому что это вообще-то австралийский, да, как бы должны быть герои. Интересно, что сделан портрет как в таком стиле, как будто это диджитал-портрет.
Какая-то голограмма даже
очень
немножко,
интересная.
Да?
Да, 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 он такой двоится, да, в таких диджитал-тонах, голубой, красный, и между ними, значит, это тело. Очень хорошо сделано.
Но можно нашим слушателям еще рассказать, да, что это за приз, коротенько?
На этот приз отбираются картины, когда они только попадают в арт-галерею New South Wales. То есть это команда, которая их распаковывает и которая их подготавливает для жюри потом. Ну, в общем-то, надо помнить, что в любой части, в любом уголке галереи люди, которые там работают, они обычно имеют художественное образование и опыт. Поэтому, конечно, это не просто, как говорят, о, грузчики там выбрали. Нет, конечно, это не грузчики просто. Это, в общем-то, люди обычно, которые с художественным образованием.
Еще одна важная тема у нас осталась для обсуждения. Это соло-выставка в галерее Disorder Gallery. Светлана, во-первых, поздравляю. Соло-выставка – это, наверное, да, такая волнительная вещь всегда, как мне кажется. Уж не знаю. Что там будет представлено? Расскажи, пожалуйста.
Я эту выставку планировала очень давно. Потом у нас был ковид, и все было в локдауне в долгом. А потом у нас тут случились другие события. И, в общем, много новых работ у меня там нет. Там есть работы, которые понравились, собственно, галерейщику. Работы, в общем-то, все, опять же, в моем конструктивистском стиле, который я пока поддерживаю, в котором я работаю, который я исследую дальше. Это работы авангарда 20-х годов, европейского, русского авангарда. Я исследую практику художников русских, украинских, тех, которые выехали из России тоже в Европу в начале 20-х годов, да, где-то 15-17. В общем, я на этой практике ориентируюсь.
Прошлого века, да?
Да. Вот эта выставка, она тоже, собственно говоря, посвящена работам в этом стиле. Это работы на бумаге, графика, то есть это скринпринт ручной. И это будет несколько картин, написанных акрилом, которые тоже в этой же манере написаны. Будут там опять платье и еще одна такой типа кардигана, носибельные вещи, да. Возможно, будут футболки, которые вот очень понравились галерейщику, и он просил сделать, если я успею. Я для наших антивоенных митингов делала футболки в поддержку украинского народа против войны. В общем, если я успею их сделать, то мы тогда часть денег от сбора тогда отправим в какой-то благотворительный фонд, который работает в помощь пострадавшим.
Ну, пусть все прекрасно пройдет. Светлана, спасибо большое. Очень интересно, как всегда. Я напомню, что это была Светлана Прохорова, художник из Сиднея. Приходите на выставку Archibald Prize и на выставку Светланы. Будет здорово, я думаю.
Выставка Светланы Прохоровой пройдет в галерее Disorder Gallery в Сиднее с 1 по 18 июня. А у нас сейчас короткая информационная пауза. Вы слушаете Радио СБС на русском языке. С вами Лера Швец. С начала войны в Украине у нас выходит постоянная рубрика «Голоса людей Украины». Сегодня послушаем историю Татьяны из поселка городского типа Дымир, ровно посередине между Киевом и Чернобылем. Подробности в материале Виктории Станкеевой.
С 10 с 11 марта мы уже в Киеве находимся у родственников мужа. До этого, с первого дня войны, мы вот почти две недели, получается, с 24 февраля по 10. Ну, я 10 марта попала в Киев, а муж выходил 11 с кошкой в сумке. Ну, попали, получается, под оккупацию. Вот эти все две недели мы не могли выбраться из этой территории захваченной. Пропал свет, не было воды, еды было достаточно мало, но нас спасало то, что у нас есть наш частный дом, где есть печка, которую мы не разобрали в свое время. То есть дом отапливается котлом, который, конечно же, на электричестве. И поэтому нас спасала печка с дровами. У нас был камин с дровами. У нас был керосин и керосиновые лампы, к счастью. Были свечи, запас свечей был. И та еда, которая у нас была, мы ее аккуратно растягивали, как можно на дольше, чтобы хватало. Воду собирали, снег растапливали. Нашли заброшенный колодец, набирали воду там. Пытались фильтровать, кипятить, но это все равно вода была техническая. То есть на ней готовить и пить ее нельзя было. Вот. Но самое страшное даже не это, а то, что в какой-то момент пропала связь мобильная. И мы остались без связи с родными, которые были в Киеве. И это было, ну, самое сложное, потому что нам нужно было, нам важно было знать, что они живы, что у них все хорошо. Потому что, ну, ракетные установки стояли недалеко от нас, и они стреляли в сторону Киева. И мы все это слышали. Мы понимали, что все это летит как раз в тот район Киева, где находится моя дочь, где живут родители, где живут мои друзья, где живут украинцы. Старались поймать ту связь, которая пробивалась. Это были какие-то отраженные волны, то есть это точно не наши были вышки. Потому что возле нас стояла глушилка, она глушила вышки мобильной связи. Но что-то пробивалось. То есть у меня до сих пор, наверное, еще не стерся крестик во дворе нарисованный. То есть если там стоять, то можно было поймать там две черточки мобильной связи и отправить смс-ку. И получить в ответ через время, тоже поймав очередной раз связь, что они живы и все хорошо. Еще спасало нас очень сильно радио. Мы нашли радиоприемник, муж его починил. Мы перерыли весь дом в поисках батареек, потому что там нужно было 4 батарейки поставить. У нас не было запаса батареек. И, к счастью, подключили наше радио украинское, слушали новости. И это было, ну вот совсем, когда накрывала такая, ну, не знаю, безнадежность. Надо было включить радио, посидеть минут 15-20, послушать наших ведущих всеукраинского марафона. И надежда возвращалась, и как-то очень нас это сильно поддерживало. Вот. Ну и то, чем мы занимались каждый день, это, послушав радио, выходили на нашу улицу, проулок у нас, где стоял дом, и рассказывали людям, которые не слушали новости в силу того, что у них нет радио, что какие новости, что случилось, как мы отбиваемся, что все будет хорошо. То есть наша, ну, как мы видели свою задачу как раз в том, чтобы общаться с людьми рядом. А рядом с нами живет очень много пенсионеров, которые там и мобильный телефон толком не знают, как пользоваться, не то что там пытаться добыть информацию. Ну и еще второе, что мы могли сделать в той ситуации, это считать танки, бронетехнику, которая мимо шла по трассе, считать, записывать, отправлять смс-ки нашим друзьям, чтобы те передавали эту информацию дальше. какую сторону, какое количество поехало, какой техники. Это, в принципе, все, что мы могли сделать. Выйти с голыми руками к этим колоннам, ну, можно было бы, конечно, но я сомневаюсь, что у нас бы что-то получилось. Слишком много. Это не один танк проехал. Это шли в первые дни колонны за день больше 100 машин. От танков до БТРов летели вертолеты. Несколько ночей было, что мы просыпались от того, что над нами пролетали истребители очень низко. И это сверхзвуковые самолеты. Я боялась, что окна вылетят от воздушной волны. Так низко и так быстро они летели. Но самый кошмар не случился. Дымер, когда мы были там, он обстреливался минимально, потому что все самое страшное происходило в двух селах перед нами, которые были ближе. Именно оттуда в основном и стреляли. Рядом села с нами. И в ответ наши ЗСУ пытались убрать эти боевые точки, да, и стреляли в ответ. И я понимаю, зачем они это делали, потому что они защищали Киев. И там, конечно, больше разрушений. То есть нас оттуда никто не мог забрать. И пришло решение, что нужно выходить, когда именно в Дымер зашли. И стали ходить по дворам.
Вот я хотела как раз спросить, да, про это.
Да, да. Это был такой еще один из страшных моментов, самых таких, потому что, это тоже дело случая. К нам, например, зашли двое солдат российских. Один из них явно, я все не могла понять, что это за мальчик такой маленький. Потом я уже, когда вышла в Киев, узнала, что, оказывается, здесь у нас буряты. В нашем направлении. Это был человек из Бурятии, скорее всего. И они зашли в развалочку, старались быть очень вежливыми, но очень настойчиво ломились во двор с текстом, что нет ли здесь чужих. Очень хотелось, конечно, сказать, что, конечно, страх, безумно страшно. Они проверили, искали на самом деле украинских солдат, хотя это очень странно. Неужели непонятно, что здесь глубокая оккупация, глубокий такой, здесь нет никого, к сожалению, там и не может быть. И потом уже уходя и прощаясь вежливо, сказали, вы не переживайте, все будет хорошо, сказали они. И через 2 дня приедет гуманитарка, будет у вас тут еда. На что мой муж ответил, что у вас ее никто здесь не возьмет. Они ухмыльнулись и ответили, это ваше дело, как хотите. Развернулись, ушли. И судя по тому, уже позже я понимаю, что это по сути нам повезло, что эти 2 конкретных человека, и они, в общем, были не агрессивны. Потому что если бы нам попались другие ребята, возможно, мы бы так... Им есть нечего, у них заканчивается еда. Они, еще когда я была, они пытались мародерствовать. Забирали еду еще не у людей, но взламывали магазины. Я прям сама видела в окно, как они приехали и на БТРе, и срывали решетку с магазина продуктового рядом с нами. Забирали продукты, которых там почти не осталось, потому что хозяева магазина накануне сами все вынесли и раздали людям. А уже позже, когда мы уже ушли оттуда, и люди звонили, рассказывали, что уже стали мародерствовать, уже ходили по домам. На въезде они сделали себе штаб на территории завода, который делал в Дымере, он делает металлопластиковые окна. Там сделали себе штаб, держали в заложниках людей, прикрываясь ими, и танк, и бронетехнику там держали, прикрываясь жилыми домами. И на выезде из Дымера они заняли несколько домов, выгнав хозяев, и тоже ставили технику. Сейчас разрушен Дымер сам не так сильно. Я думаю, что мы точно восстановимся. Гораздо больше разрушений в Демидове, в Казаровичах. Мы восстановимся. Нам главное победить. мы все отстроим.
Продолжаем разговор о войне и об Украине, только немного с другого угла. Известный музыкант-исполнитель Александр Дов скоро выступит с концертами в Сиднее и в Мельбурне. С Александром поговорила Сима Цискина.
О будущем думать не время, пока и не место. Безумен наш мир, а Россия безумна стократ. Слова «нет войне» стали здесь оправданием арестов. Да что там слова? 8 звездочек, белый квадрат. Здесь в бункере некто над красной кнопкой шаманит, толтычит проклятие, бросая живых на убой. Слова бесполезны, да он их и слушать не станет. Лишь те, что прошепчет с портрета учитель рябой. Уже причисляет он к пятой колонне кого-то, и списки готовит в стране, говорит, смена век. И скоро, как прежде, начнется большая охота. Но воронов черных, как водится, хватит на всех. А в небе над ним не видать ни огня, ни просвета. Лишь черные тучи над всею огромной страной. И крутится, вертится подлая эта кассета с бравурными маршами, как перед давней войной. Горит Украина, и болью впиваются в темя растущие списки ее невозвратных потерь. О будущем думать не место, пока и не время. О том, как ей выжить, приходится думать теперь. А беженцы едут и едут на запад с востока. Придут миллионы растерянных жен и детей. И в небе над ними витают высоко-высоко простые молитвы тому, кто святого святей. Пусть я не научен молиться, такой уж невежда, но знаю, услышаны этой молитвы слова, ведь в бункере с затхлом, в тоске умирает надежда. А здесь, в Украине, надежда стократно жива.
Приближаются встречи в Австралии с Александром Медведенко, нам всем известным под именем Александр Дов. Автор, исполнитель, который уже много лет живет в Израиле. Александр Дов, радио и телеведущий, работает на очень популярном израильском радио на русском языке Река с самого дня его основания. О нем много чего можно рассказать в предисловии, но я думаю, пусть он лучше расскажет нам сам о себе. На связи Александр Дов, добрый день.
Добрый день.
Я прекрасно помню ваш прошлый визит, только не помню точно, в каком это было году.
Ой, честно говоря, я тоже не помню. Ну, довольно давно, я думаю, что лет 10 назад.
Да, я думаю, что лет 10, может, даже больше. И с того времени получается, что наш мир изменился так, как невозможно было представить даже в страшном сне, да? Вы уроженец города Николаева и окончили университет в Днепропетровске. То есть ваша связь с Украиной самая кровная, эта война всех нас глубоко затрагивает, но для вас это, наверное, еще больнее.
Безусловно. Во-первых, я с 24 февраля практически не вылезаю из интернета, я все время слежу за событиями, это уже превратилось в своего рода наркотик. Я вроде понимаю, умом понимаю, что надо бы как-то отвлекаться от этого, а сердце все равно не дает. Разве что я отвлекаюсь, если у нас в стране, если в Израиле что-то происходит такое неприятное. У нас тоже тут были неприятные события, как вы знаете.
Теракты, да?
Да. Ну и потом все равно смотрю, что происходит в Украине. Более того, я все время перезваниваю с друзьями в Украине, с Днепром, сейчас город Днепропетровск называется Днепр, переписывался с Николаевым. В общем, я в курсе дела. Понимаете, для меня это все не просто название, а когда ракета попала в гостиницу «Ингул» в Николаеве, то я знаю, что это, ну, чуть ли не там в 100 метрах от моего дома, где мы жили.
Ужас.
Вот так.
Вообще то, что интернет и социальные сети сегодня выводят все отношения между людьми на совершенно какую-то новую основу. У вас даже есть стихотворение, посвященное интернетным баталиям. У вас тоже есть такой грустный опыт?
О, да. Мне пришлось, ну, где-то вот в конце февраля, в начале марта, почистить список своих френдов, да, угу. друзей, там да. не совсем друзья, список своих френдов в Фейсбуке, потому что дальше уже невозможно было читать, так этим бандеровцам и надо, или а где вы были
в течение
8 лет, угу. да. Просто я, честно признаться, делаю это из самосохранения. Я берегу свои собственные нервы, не более того. Ведь люди эти не исчезнут от того, что я их вычеркну из списка френдов. Но свои нервы я хотя бы сохраняю. Понимаете, конечно, нужно было это сделать еще в 2014 году, еще тогда.
Да, но мы тогда еще надеялись, что...
Я смолодушничал, я еще надеялся, что это люди... Ну вот они заблуждаются, это у них как болезнь такая, эта болезнь пройдет. А болезнь это не прошла. Но я вам признаюсь сейчас в том, о чем я в Фейсбуке не писал. На самом деле не секрет, что российское телевидение, да, которое отравляет мозги, души своих слушателей, задевает пожилых людей.
Угу.
Так вот, на этом фронте я добился большой победы. Свою маму я сумел переубедить.
Но отключил телевизор?
Я отключил, я ей стал объяснять постепенно, потихонечку, вот что происходит на самом деле. А вот посмотри это, Вот так, вот так. Потом говорю, знаешь что, мам, в конце концов, ты смотришь фильмы, ты смотришь кино, вот смотри кино, а новости, пожалуйста, вот просто не включи. Mm-hmm. И она послушалась. Так что я просто добился большой победы.
Я все хочу спросить о вашем творчестве, но уж нам такие нелегкие достались времена, как вы пели когда-то. Я, когда, не помню в каком году, услышала вашу песню «В любые времена и на любой земле», а она на меня тогда произвела ошеломляющее впечатление, насколько вы сумели точно сформулировать вот кредо всей этой нашей огромной русскоязычной эмиграции. Ну и кроме того, вы посвятили ее одному из моих самых любимых бардов еще в далекие советские времена, Евгению Клячкину. Вы с ним дружили, да, еще с Визбором, как я понимаю, легендарные теперь имена?
С Визбором мы не были знакомы даже.
А.
То есть я видел его один раз живьем, что называется, да, на Грушинском фестивале, а дружил и дружен я с его дочерью.
Угу.
А вот что касается Евгения Исаакча Клячкина, то действительно, это не было близкой, может быть, дружбой. Нас все-таки разделяло 20 лет. Тем не менее, когда-то, когда я был еще совсем молодым человеком и выступал в каких-то конкурсах, вот однажды в городе Кишиневе, в конкурсе, где Евгений Клячкин был председателем жюри, и потом после конкурса, где я получил там первое место, он ко мне подошел, сказал несколько теплых слов, которые я помню до сих пор и за которые я ему с тех пор благодарен. А потом мы с ним встречались неоднократно на разных площадках и, наконец, встретились здесь, в Израиле, куда он приехал за 2 месяца до меня. Мы с ним здесь выступали вместе. Более того, после концерта он ведь жил в Ариэле, а я жил в Петах-Тикве, и ему по дороге было меня завозить, а у меня не было машины. И он меня часто завозил, когда мы возвращались с общих концертов, мы вели такие долгие беседы. Фактически эта песенка – это продолжение нашего с ним последнего разговора, состоявшегося буквально за несколько дней до его трагической гибели. Вот. То есть мы действительно были достаточно близко.
От перемены мест меняются пейзажи, занятия и даже продукты на столе. Но близкие мои, любимы мной все так же в любые времена и на любой земле.
Про вас пишут, что вы признаны одним из лучших исполнителей песен Булата Акуджавы. Это, конечно, бесспорно. Я слушала, как вы поете Акуджаву, очень здорово. Но Акуджаву кто только не поет, да? Но вы поете и Михаила Щербакова. На это решаются совсем не очень многие.
Смотрите, что касается Щербакова, то я очень люблю его творчество, обожаю. И, скажем так, вот если я что-то слушаю, там, в машине, например, в долгих поездках, то я слушаю Щербакова.
Я тоже, кстати.
Да, я давно как-то не пою песни Щербакова. Тут можно как-то анализировать, но анализировать себя самого очень трудно. Дело не мое. Что касается Акуджавы, то песни Акуджавы я пою, ну вот уже 50, боже мой, 50 лет, Сима. И вот с ним мы были знакомы. И я знаю, что ему нравилось мое исполнение, он относился ко мне весьма благосклонно, скажем так. А однажды в Нью-Йорке один наш общий знакомый рассказал мне историю, ну, мне, честно говоря, даже неловко ее рассказывать, но уж раз об этом зашла речь. Где-то в начале 90-х годов, когда я уже был в Израиле, Акуджава приехал с гастролями в Киев. И он, выступая со сцены, песен не пел. Он только читал стихи и отвечал на какие-то вопросы. Так вот, мой знакомый пришел к нему брать у него интервью и спросил его: «Влад Шалыч, почему вы сейчас мало поете своих песен?» И Акуджава сказал так, что вы знаете, сейчас появились такие исполнители, что мне уже как-то даже, наверное, и не стоит петь свои песни. И назвал мое имя.
Это вообще дорогого стоит.
Дорогого стоит, да, да. Мы с ним с глазу на глаз никогда этого не обсуждали. То есть я это узнал из третьих рук, а вернее уст. Но я очень горжусь этим и... Собственно, песни Акуджавы все равно остаются, наверное, главными в моем репертуаре.
Да и, конечно, вы будете петь песни Акуджавы и в Австралии, и петь и свои песни, и старые, и новые. Вы знаете, еще очень приятно, наверное, что ваши песни прекрасно исполняют и другие исполнители.
Да, есть такое, есть такое. Но чего еще желать? Понимаете, у автора есть всегда такой критерий. Вот когда задумываешься над тем, вот написал ли ты что-то такое, что останется после тебя. Так вот, когда твои песни поют, это свидетельство того, что эти песни нужны кому-то, кроме тебя, и, наверное, они даже останутся после того, как ты покинешь этот мир. Это утешает, утешает, радует.
Концерты Александра Довы состоятся в Сиднее 11 июня в субботу в 2 часа дня в Jewish Care Center Bondi Junction. Билеты на входе. А в Мельбурне 12 июня в Glen Eira Town Hall в Колфилде в 6 часов. А у нас на сегодня все. Для вас сегодня работали Виктория Станкиева и я, Лера Швец. Мы вернемся к вам в прямом эфире в субботу в полдень. Хорошего всем дня!
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.